мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Наблюдая за перипетиями международной политики на этой неделе, мне все время в голову приходит пословица «Друзья познаются в беде». Поговорим о том, как себя ведет новая администрация Соединенных Штатов Америки, как ведут себя европейские союзники Латвии, Украины. Сегодня у меня великолепные гости, международный журналист канала ТВ-24 Ансис Богустовс и политтехнолог Филипп Раевский.
Здравствуйте.
И хотя главная новость недели еще впереди, наверняка мы все понимаем, что это подписание соглашения, рамочного соглашения между США и Украиной по поводу использования природных богатств Украины. Тем не менее, информации очень много о том, что происходит, и я думаю, у каждого из вас, в том числе у наших слушателей, есть какое-то свое представление, свой острый вопрос или свои реплики, которыми вы захотите с нами поделиться. Ждем ваши комментарии и вопросы на номер WhatsApp 28040424 или на наш студийный монитор с домашней страницы lr4.lv. Но начнем мы все-таки с латвийской новости. И когда мы с тобой, Филипп, договаривались заранее, мы предполагали, что будем обсуждать новый состав правительства. Ну, нового правительства у нас так и нет. Премьер заболел, это, так сказать, тоже человек. Но рестарт, как его назвала Эвика Силиня, состоялся ли? Филипп, тебе слово.
Нет, ну, это мне очень понравилось. Это не моя цитата, мне понравилось, когда характеризовали, что 4 на 4 машины иногда застревают и буксуют. Вот это все и очень забуксовало.
Давай поясним, что имеется в виду тот план, который Силиня представила. И есть вот у меня открыта даже страница кабинета министров с табличкой, которая вот та самая 4 на 4. Это как будто бы новые приоритеты, но вообще-то эти приоритеты далеко не новые, но красивое название, да, 4 на 4 внедорожник.
Потому что там целый ряд вопросов, которые, они уже давно на повестке дня, и там главное, что они сформулированы так достаточно неясно, что под этим подразумевается. Ну, конечно, самое то, что мне, конечно, в глаза пало, это то, что идет речь о уменьшение бюрократии
на 25%.
Но там не сказано, что это увольнение, уменьшение бюрократического аппарата. Это просто такое абстрактное. Там так и не ясно, от чего эти 25% будут вычисляться.
Ну, там, вот, поскольку я говорю, я подготовилась, у меня как раз открыт этот слайд. Вот это под звездочкой написано. Значит, в мероприятиях по сокращению бюрократии будет создана команда, которая наполовину половину создают представители из публичного сектора, половина из частного.
Нет, определенно нужно еще бюрократов, которые будут бороться с
бюрократией. Нет, ну на самом деле, простите, это привет от Илона Маска, мне кажется. Это намек на это.
Вот это и не привет.
Не привет.
Вот в том-то и дело, что у Илона Маска там нету чиновников. Он сам не получает зарплату, и часть тех людей, которые на него работают, это частные лица, которые работают.
Ну тут про зарплату тоже пока не сказано. Подождите.
Подождите. Знаете как, тут мне нравится наш латвийский подход, что зарплата должна быть серьезная, чтобы, знаете как, правильных людей найти. И так мы за большие зарплаты получаем, достаточно всяких интересных
людей.
Ну,
ты начал с этого плана рывка 4 на 4, а вообще-то речь идет прежде всего о трех министрах, которых...
Это пока что выглядит как план надрывка. Надорвалась уже сейчас.
Итак, почему, если у вас вообще, Ансис, вот у тебя есть понимание, почему вот с этой шахматной доски были сброшены, или как это, маму с поезда, вот именно эти три министра? Вот Анда Чакша, давай
я
мы их
уверен,
назовем.
Я про Анду Чакшу вообще мы можем разобраться, потому что она тот же вечер, как это случилось, сказала, что она обиженная, не видит там политического повода, а на следующий день в национальном канале, то есть в четверг вечером, сказала, что она очень доверяет, что Эвика Силиня самая лучшая и так далее. То есть мне уже диссонанс какой-то, что там происходит в Яунавену, ибо там, во-первых, Анда Чакша сама удивилась, про нее говорили, она же тоже член правления этой партии, там же невозможно, что там ведь жеребья ведь никто не тянул. Там, ну, то есть, получается, что эта рестартовая кнопка как бы заела. Она была... знаете, произошел рестарт, но это возобновление программы, она пока... Ну, я надеюсь, что она в понедельник пойдет. Просто она застряла, эта кнопка. Потому что реально ее нажимали, так кажется... Только, ну, не знаю, 2-3 человека в Яуна Венотыбе или только в кабинете Эвики Силини, премьера. То есть, если даже сам министр из Яуна Венотыбе сам не понимает, для чего он, почему его именно и так далее. Но если, ну,
причем, опять же, если сразу была бы замена. Но история с Розенбергом, мэром Цессиса, которого вдруг предложили на этот пост, показывает, что, собственно говоря, нет даже вот этой ближайшей скамейки запасных.
Ну вот именно. И вы знаете, те три профессионала, которые были названы вот сейчас уже после Розенбергса, они реально профессионалы. Это бывшие директора хороших школ Латвии, которые вот сейчас депутаты там, у них есть свои там цели, и они, я не могу сказать ничего плохого, ну, кроме того, что у такой большой фракции, как Яуна Венотыба, не находится таких знатных, всем знаемых фигур, но это тоже хорошо, в политику должны и новые таланты влекаться, ну, в смысле, правильно. Но сама идея, что вроде называем такими большими словами, ну, куда это все идет, и почему, не знаю.
Хорошо, поговорим о Каспаре Бришкинсе. Да. Понятно было, что, собственно, весь рестарт, наверное, был из-за него. И понятно, что Силини не раз его уже предупреждала и говорила, что она хочет от него избавиться. Но сейчас, простите меня, мы не знаем все-таки... Мы будем надеяться, что новое правительство будет сформировано быстро, а если нет, но оставить на министерстве сообщение, поставить нынешнего министра культуры, вот при всем уважении к ней, как к личности. Ну что же мы выиграли-то, господи?
Латают дырки, и там вот это ревностное отношение. Пост принадлежит прогрессивным, ставят своего, чтобы, не дай бог, кто-то что-то не так не копнул.
Нет, но они же наоборот предложили и другой ход.
Одно то, что...
Заберите и отдайте Аширадусу.
Смотрите, что говорит, смотрите, что делают. Mm-hmm. Поступки — это самая лучшая иллюстрация того, что они думают и как они видят этот мир. И это чисто показывает то, что... Это маневр. Этот пас единства — это маневр больше. Я думаю, это больше маневр в контексте...
Ты имеешь в виду их слова, что пусть забирает новое единство, чтобы Аширадонс, как министр финансов, приглядывал за
Райдонс. Это маневр, потому что они уже думают о следующем правительстве. И потенциально, может быть, при 4-партийной коалиции они могут остаться в оппозиции. И там я наверняка думаю, что внутри прогрессивных делится... Это классика жанра на две части. Одни считают, что надо удерживаться у власти, потому что это дает ресурсы. С другой стороны, есть наверняка часть прогрессивных, которые говорят, нет, хорошо, идем в оппозицию. Это хорошая оппозиционная позиция, извините за тавтологию, очень хороша для выборов в 7 следующих, и они могут как бы отдышаться, развеяться и идти с новой силой на следующие выборы. Я думаю, эта внутренняя борьба будет тоже иллюстрирована вот в том, как они себя ведут.
Ну, вот в этом, в этой табличке 4-4 я не вижу Rail Baltic, но представляя...
Это мелочи.
Нет.
Rail Baltic, туда-сюда.
Нет, но тем не менее Силини об этом говорила, что именно она от нового правительства будет ждать решения проблемы. Ну, кто сегодня в Латвии способен на новенького решать эту финансовую, прежде всего?
Там жестко, я думаю, вот тут начинается проблема насчет этих 20% уменьшение бюрократии. То есть то, что может решить проблему и Rail Baltic, и увеличение оборонных затрат, это уменьшение общих затрат правительства. Правительство у нас финансово очень раздутое. Это мы видим, это можно сравнить и с соседями, это можно сравнить с тем, какая Латвия была 10 лет назад. Улучшилось ли что-то качество госуправления? Я думаю, что нет. Но цена этого управления очень повысилась. Следующая проблема. У нас все говорят, что у нас не хватает рабочих рук. Ну, ненормально эта ситуация, что 18% рабочей силы работает на государство. Но это просто... просто ненормально. И потому вот эти все как бы основные проблемы решаются, и сразу другие проблемы, которые связаны и с финансами, и с доступностью рабочей силы, и с эффективностью госаппарата. А этого в этом плане 4 на 4 нету. И вот, потому что этот план мог состоять просто из трех пунктов, mm-hmm. которые видно, что людей беспокоят. Это оборона и безопасность, это эффективизация и удешевление госаппарата, и третье – оживление реальной экономики. И они все три элегантно связаны. А у нас не получается 1, 2, 3, у нас 4 на 4. И куда это идет? Ну, посмотрите, куда это идет. Ну, это застряло 4 на 4.
Ну, и тогда отсюда вопрос, и, может быть, последний по этой теме. А вы предполагаете все-таки, что у рестарта может быть финиш, и правительство Сили не просто-напросто падет?
Реально. Единственное, что интересно при этом, что, наверное, без Яна Венота невозможен новое правительство. Но получается, тогда, наверное, это все-таки, как и Филипс уже упомянул, насчет, что там нету тогда прогрессивных, там просто идет национал апвенибо и апвенотой саракс, и он апвенотибо, и берут власти, там нет...
И ЗСС тоже.
Ну, и конечно, да-да-да, наверное...
Может быть, это на это и намекает табличка 4 на 4?
Я думаю, это даже им всем выгодно было бы, поскольку там, например, муниципальные выборы, там лучше быть сейчас и при власти для ЗСС, например, очень, ну, лучше не терять сейчас свой пост в правительстве и так далее. Там очень логично все это может быть, и на самом деле, если даже посмотреть на, ну, не знаю, насколько там вообще есть таких амбициозных людей, которые из Яна Венота бы хотели бы быть на место Силини сейчас, то есть стать другим премьером, но из Яна Венота, но такая энергия как-то видна, например, от Апвенота Саракс, что они, ну, сейчас уже нагнетают, в смысле, что если уж...
Ну, Кулбек всегда, нагнетал,
мы будем премьер-министрами, пусть, если даже мы не самая главная, ну, самая партия. Большая фракция в парламенте. Ну, в смысле, что идет нормальная игра, кстати, пока премьер-министр дома, ну, оздоравливается, идет, я реально уверен, что сейчас в Эцриге происходит очень много, в кафетериях можно найти разного рода разговоры.
Сейчас, может, по зуму?
Да, ну, конечно. Ну, то есть это нормальный такой процесс.
Ну, какая вероятность этого? Давайте так.
Я думаю, очень большая очень вероятность. Большая. И в четырехпартийной коалиции, что важно, расширяется возможность привлечь кандидатов в премьеры от других партий. Именно. Потому что если трехпартийная коалиция с вот таким, как сейчас, дефицитом голосов, тогда это только может быть премьер от единства. Потому что 25 мандатов, ну, ты контролируешь, это 50% коалиционного объема голосов. И ты, конечно, если там ставить вот в трехпартийной коалиции из маленькой партии премьера, он будет совершенно марионеткой единства. В четырехпартийной коалиции это можно сбалансировать, и это становится намного более рационально и более эффективная модель.
Mm-hmm. Ну что ж, вот такой прогноз моих гостей сегодня. Напоминаю, это политолог Филипп Раевский и журналист Ансис Богустов. И к нам, кстати, пишут реплику к этой нашей первой части разговора. Речь идет о необходимости написать и срочно выпустить в свет книгу «Социальная паразитология», утвержденную Верховным Советом, Верховным Судом Латвии. Возьмешься писать книгу?
Можно.
Ну ладно, нас даже упрекают, что мы сегодня слишком много смеемся. Переходим к серьезной теме. Это будет, конечно, переговоры вокруг Украины. И давайте вспомним несколько ярких цитат этой недели.
Мы восхищаемся храбростью украинцев.
Украина не начинала войну, Зеленский не диктатор.
Мы вложили 350 миллиардов долларов. Как мы до этого дошли?
На самом деле, если быть откровенным, мы заплатили. Мы оплатили 60% от общей суммы.
У Европы тоже имеет определенные обязанности. И действительно, мы инвестировали 128 миллиардов долларов.
Мы не рассматриваем возможность подписания каких-либо соглашений без гарантии безопасности.
Вы уверены, что он примет европейские войска как миротворцев?
NATO you can forget about.
И для нас, европейцев, это экзистенциональный вопрос.
Да, действительно, для нас довольно много экзистенциальных вопросов, что и говорить. Ну, давайте, так сказать, посмотрим, что происходило в Вашингтоне за эту неделю. А событий было очень много. Да, мы не успеваем вообще... Не успеваешь одно... подготовиться к одному, случается новое. Ну что ж, но самое главное, что все-таки сегодня Зеленский в США, и, скорее всего, это сделка, как Трамп любит говорить, сделка, другие любят говорить, соглашение, договор будет подписан. Давайте немножко расскажем, что это такое, и как вы, вот, как она вам видится. Вообще-то, ну, довольно большой путь проделала украинская дипломатия. Надо сказать, что успешно этот путь, не так ли?
Ну, успешно, если мы понимаем, что американские деньги, которые будут вкладываться в добычу, сам процесс добычи этих ресурсов, которые находятся в Украине, это, наверное, лучше даже других каких-то виртуальных, как бы, обещаний для Украины, потому что это деньги, которые вкладывают, ну, кстати, еще большой вопрос, американская власть или американские инвесторы. Но все еще, если там кто-то будет угрожать, ну, в смысле, Путин опять к этим деньгам, которые вкладываются, но это же не на 5 минут, это же не только там одну булочную построить, это целая индустрия, которая, чтобы для добычи вот этих полезных ископаемых. И получается, из-за вот этих инвестиций на самом деле Украина может достичь довольно, ну, вроде гарантии. Ну, то есть, если кто-то нападет, тогда это на американские деньги, которые там будут, ну, внедрены.
Ну, оговоримся сразу, что текст соглашения есть, но насколько он есть в интернете, его опубликовала первым, по-моему, украинская газета «Европейская правда», но, конечно, мы толком не знаем, ну, что будет на столе у двух лидеров, да, этого документа в окончательном виде мы не видим. Наверное, переговоры будут и в Вашингтоне, вряд ли тоже они приедут на готовенькое. И еще такая деталь. Один из французских телеканалов сказал, что вообще-то сам визит Зеленского, по сути, был под угрозой. Он как будто бы его не очень желали видеть в Вашингтоне, как раз пока нет согласования всех позиций. Но вот Эммануэль Макрон, президент Франции, тот самый друг, который познается в беде, он приехал, он уговорил, и мы видели на пресс-конференции, как это было. Это было виртуозно, потому что он, по сути дела, говорил свои слова, но вкладывал их в уста Трампа. Ну и тем не менее Зеленский приехал. Поэтому я начала с успеха в дипломатии. Это уже первый успех, что нет. Зеленский там. Второй все-таки важный момент, что пока в том тексте, который вот фигурирует в интернете, все-таки это сотрудничество о восстановлении Украины, но не отдача вот этого долга за вооружение. И это было для Украины принципиальным моментом, да?
Это принципиально, там еще, ну, такой психологически принципиальный момент, что они не допускают вот такого, что они воюют за всех и еще за это должны заплатить. Я думаю, что это очень важно и для них было внутриполитически, потому что если мы смотрим о ресурсах и вообще, ну, истории разработки ресурсов Украины, им абсолютно точно на благо будет американские компании с американским порядком. Это будет очень важно и для развития государства Украины как демократической страны. Mm-hmm. И я думаю, что такая сделка на 100% на благо, и, конечно, Америка будет защищать свои инвестиции. И это и Трамп тоже подтвердил. Никаких гарантий не будет, но если будут наши люди там, мы будем их защищать.
Ну, о гарантиях мы поговорим, но, тем не менее, вот эту вот, ну, сделку или соглашение и вообще, в принципе, это стратегическое сотрудничество, ну, как бы его перевод в такую экономически важную сферу. Во-первых, давайте отметим, почему оно настолько важно и для США, и, в общем, для Европы. Сегодня Европа хотела бы принять участие в этом процессе, не знаю, в этом же фонде или делать какой-то новый. Украинцы будут иметь 50% от этого, возможно, найдут еще где-то 50% от другого. Вот. Но Европа хочет, конечно, тоже в игру.
Да, конечно. Тут надо, но я думаю,
редкоземельные металлы. Нет, что нет, это такое? Это современное. Это прежде
электроника.
Всего электроника.
Электроника.
Это прежде
но
всего
надо
электроника.
Посмотреть немножко. Я считаю, что надо посмотреть немножко шире, как рассматривает Украину США в этом контексте. В США главный конкурент — это Китай. И это идет речь о геополитическом влиянии на европейском континенте. Там ясно уже сейчас, что Россия — это вассал Китая, что Россия не имеет своего слова. Они очень-очень, как говорится, прислушиваются или, как бы сказать, выполняют команды из Пекина. Китаизация России происходит в полную силу. Вот в этой ситуации, я думаю, что американские политику хорошо понимает. Если, не дай бог, что-то произойдет с Украиной и она отойдет под влияние России, это не Россия. У России нету ни денег, ни мозгов, ни ресурсов, чтобы развивать Украину. Там вот китайские компании, mm-hmm. как бы, китайские инвесторы. И тут вопрос большой. Хочет ли США на европейской земле китайские компании, которые разрабатывают ископаемые и то, о чем никто не говорит, стратегической позиции Украины на продовольственных рынках. То есть ты контролируешь через производство зерна Северную Африку еще из Украины, потому что Северная Африка совершенно зависима от украинского зерна. То есть житница, мировая зерновая житница – это Украина. И в этом ситуации, я думаю, в этом раскладе все понимают, они не могут, Америка не может себе, Европа позволить, чтобы Китай контролировал продовольственные поставки полмира.
Для меня не очень понятно вот в этой всей истории, я сужу немножко этот ракурс твой глобальный, вообще на самом деле действительно о каких месторождениях говорится, потому что довольно большая часть этих месторождений, она лежит как раз на оккупированных территориях. И тогда тоже вопрос, является ли то, что, например, Америка собирается разрабатывать эту добычу, определенным образом, что она все-таки признает оккупированную территорию за Украиной.
Это одно.
Но как будет сделано, трудно себе представить.
Тут надо посмотреть, что происходит в динамике переговоров России с Украиной. Тут есть два момента. Мы видим, как помпозность падает. Резко. Mm-hmm. Уже в Стамбуле встречается намного ниже уровень. Mm-hmm. И там начали...
То есть, ты сказал, переговоры США и России.
Там как-то не с Украиной, отходят каждый обратно на свои позиции. Но это не настолько важно. Мне больше нравится такой индикатор, что вдруг в соцсетях тролли начали раскручивать всякие пакости про Трампа. И это видно, что это пакости, произведенные не на земле США. Вот такие чисто тролли. Это понятно, что значит переговоры не идут, если начинает в соцсетях распространять чернуху о Трампе.
Mm. Я приведу цитату еще одного политика, который довольно четко, вот вы слышали его фрагменты в интервью, это Борис Джонсон, он дал интервью по порталу, я даже сейчас не знаю, как правильно их назвать, в общем, общественному вещателю Deutsche Welle. Mm. И именно он вообще очень четко сказал, что действительно нельзя относиться к Украине как вообще-то к побежденной стране. Это не агрессор, которого победили, это жертва агрессии. И мы не можем сегодня требовать контрибуции с Украины. И в том числе он сказал такие слова. С одной стороны, это кажется вымогательством, но также было и с ленд-лизом в 1941 году, не так ли? И дальше он добавил, американцы абсолютно обобрали нас, имея в виду Британию, потому что действительно как раз в результате Второй мировой войны, в общем-то, экономическая мощь Британии как постколониальной державы, окончательно сошла на нет. Там разрушений было, конечно, безумно много, о чем, может быть, не все наши слушатели даже знают, мы больше знаем о том, что происходило на территории Советского Союза. Mm-hmm. Так вот, все-таки это действительно что-то, вам кажется, вот эти сравнения с ленд-лизом или планом Маршалла, такое тоже сравнение, кстати, Подоляк назвал этот план своего рода планом Маршалла для Украины. Это сравнение как тебе отзывается?
На самом деле там есть эта моральная часть, которая звучит не очень хорошо, потому что когда Трамп заполучил эти недры, сразу Европа тоже помчалась. Вроде так и выглядит с первого взгляда, что очень так, как же так? Мы становимся такими же европейцами, на самом деле становятся такими хищниками, как же американцы в этой ситуации, да, которая немного аморальна, как Джонсон сказал. Но с другой стороны, это не только про экономические ресурсы. Если реально взять, то арсенал всех возможностей вооруженных сейчас принадлежит Америке. И просто, если у тебя ресурсы, и ты можешь ими заработать деньги, то с точки зрения Трампа, это и есть бизнес, да, то есть он...
Здравый смысл какой-то.
Бизнесский здравый смысл. С его точки зрения я его очень понимаю, почему. С другой стороны, если это и есть цена влечения Америки, реальной Америки, к сожалению, я вижу, что в этом... это будет одна цена, но другое, сопоставляющее этой формулы, может и повлиять, что зато получит, например, Россия обещание столько-столько лет или никогда, или что-либо, что Украина не может попасть в НАТО, сразу же. То есть за эту цену, там есть целая формула таких вещей.
С другой стороны, без переговорного процесса Украине довольно часто говорят, что она будет ждать НАТО еще очень долго.
Ну да,
я не думаю,
и не
что
только
это
из-за американского президента.
В этот
и, кстати, и в Европе очень много правителей,
Германия,
которые не согласны иметь Украину вместе. То есть иногда Трамп говорит устно и резко то, что на самом думают и европейцы. Вроде мы такие обиженные, мы такие дружеские, мы такие очень за Украину всегда, но это более в словах, чем ну, в поступках. И из-за этого там просто за спиной Трампа прятаться и говорить, ой, какой он ужасный, как он себе позволяет и так далее, извините, это прятаться.
Ну, я не знаю. С другой стороны, мне кажется, что, может быть, как раз вот эта вот позиция европейцев, прежде всего Макрона, потом, ну, Стармер меньше об этом говорил, но в том числе, она вообще-то, может быть, и повлекла за собой вот это глобальное изменение в этом договоре, что все-таки речь не идет об от выплате ну, вот каких-то военных долгов. Мне как раз кажется, что то, что Европа ну, держит эту мораль, да, пусть на словах, но она ее держит. Мне кажется, что это немножко и пыл Трампа. Заметим, как он сразу, да, после визита Стармера сказал, о, я же его не называл диктатором Зеленского. Откуда, мол, я не помню такого. Какая тебе, Филипп, для тебя вот роль Европы здесь? Она скорее действительно, ну, такого морального стража и посредника, или, как сказал Ансис, хищника, который тоже ждет своего часа?
Ну, я думаю, что тут у всех есть интересы. У всех есть интересы в Украине, и я думаю, у Украины тоже есть интересы, потому что то, что может спасти Украину в долгосрочном, если Россия не рухнет и не развалится, что тоже очень вероятный сценарий, потому что тут надо помнить, что Трамп играет вне тех рамок, которые установила внешняя политика США. Если мы помним, США были против развала Советского Союза, но Советский Союз развалился. В этой ситуации США, ну, байденовская администрация была против любых шагов, чтобы развалилась Федерация Российская. Но тут Трамп играет вне этих рамок. Он играет вне рамок, и тут могут быть очень разные пылкие сценарии. То, что одно вот произошло вчера, Трамп продлил санкции,
да,
по отношению к России, это показывает, что там...
Слова словами,
слова,
а дела
словами,
делами.
Да. А дела, они идут своим чередом, и это неблагоприятно для России. И это, опять же, благоприятно для Украины. Но я думаю, что вот эта интеграция Украины в европейский экономический оборот и Евросоюз, я думаю, для них важнее, может быть, даже, чем НАТО. НАТО — это символический момент. Но то, что нужно Украине быть экономически сильной, а армия у них уже сейчас сильная. Это единственная армия, которая
имеет
за последнее время дали прикурить России. Я еще хотел бы сказать, они оккупируют часть России и не собираются уходить. Вы мне покажите, которая армия так долго удерживает территории Российской Федерации, и им ничего не могут сделать.
Да, с августа месяца.
С августа месяца. Но тот еще подольше поддержат, и они дадут фору еще фашистской Германии.
Ну, у тебя, да, сравнение.
Ну,
ты не имеешь, да.
Такая,
нет,
такая,
ну, все-таки, подожди. Ну, давай здесь немножко, да, все-таки.
Не, ну, это просто какие последние войны были.
Ну, вот я посмотрела, кстати говоря, вообще об объемах помощи. Значит, помните, Трамп сначала вообще говорил о 500, по-моему, да, 500 да. миллиардах, да. да? Вот, Институт мировой экономики, у него есть такой, как бы, там, как это называется, трекинг или, в общем, какая-то система учета, значит, вот, ну, цитирую его, значит, за последние 3 года Украине было выделено около 267 миллиардов помощи. Это совпадает, кстати, с тем числом, примерно, который назвал Макрон, да, на пресс-конференции, что составляет более 80 миллиардов евро в год, и Европа в целом обогнала США в плане помощи Украине. В общей сложности Европа выделила 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи и 62 миллиарда военной. А для сравнения, военная помощь США составляет 64 миллиарда, а 50 миллиардов вот это вот гуманитарное. Вот. Ну вот как бы тут и вопрос, и его задает и наш слушатель, который... А нет, это подписался словом Карл. У меня есть и от Трампа послание, но сейчас я почитаю. Так, значит, он пишет так, что хорошо, Америка получит полезные ископаемые Украины что получит Латвия за свою помощь. А помощь Латвии, на самом деле, в пересчете на душу населения, одна из, по-моему, одна из ведущих стран в оказании помощи. Мы что-то получим?
Себе, что самая крутая, так мы и упомянули, армия — это украинская армия. Если мы самые лучшие друзья, получается, у нас два альянса. Альянс с Украиной и альянс с НАТО. То есть для чего мы 20 лет, когда были только маленькими, только что юными странами НАТО, для чего мы слали все эти вооруженные наши силы, не знаю, там, в Мали, в Ирак.
В Ливан.
Да, mm-hmm. и так далее. Именно для того, чтобы там быть. Почему, не знаю, Грузия так делала? Почему? Потому что мы как бы участвуем, и когда пригодится, кто знает, но я надеюсь, никогда не надо будет звать на помощь, но украинцы придут, если что. Ну, в смысле,
да, то есть ты считаешь, что помощь Латвии может быть вот военный какой-то альянс?
Это еще раз надо подчеркнуть, что самая боеспособная европейская армия — это украинская армия. Mm. Она показывает очень высокий класс способности защищаться, и очень современная армия. И я думаю, что это армия, на которую очень можно положиться в случае, если что.
Ну, понятно, что уже сегодня говорилось и о участии латвийского бизнеса, пусть, может быть, конечно, не в огромных масштабах, но в восстановлении Украины. Это тоже уже... Мы там свои какие-то, вот как ты говоришь, небольшие эти делянки бизнеса пытаемся застолбить и получать от этого. Ну, и еще я думаю, что если все-таки мы закончим тему вот этих редкоземельных металлов, если Европе удастся как-то вставить ногу в эту дверь и получить, в общем, немножко доступа и к этому, то не забудем, что вот этот огромный акт Европы, как он был там назван, акт о чипах, то есть чтобы мы сами производили для себя вот это очень важное сырье для информационных всех технологий, он тоже будет, ну, в известной степени плюс и в Латвии. Мы являемся одной из стран, которых рассматривают как, ну, потенциальных участников производства европейских чип. Так что это самое. Так, что мне написал Трамп? Давайте посмотрим.
Трамп написал?
Да.
Трамп нас слушает.
Так, значит, ну, Трамп нас слушает. Правда, он не верифицирован, не social и true, да? Помните, как он верифицировал? Хорошо, ценим ваш юмор, уважаемый слушатель. Он пишет риторически с восклицательным и вопросительным знаком: ОРФ не хватает денег и мозгов. Мы полемизируем с тобой. Вы посмотрите, с какой скоростью они застраивают захваченные территории. Ну, допустим, имея в виду тот самый пресловутый Мариупольский, так сказать.
Не, ну, речь идет не о строительстве, речь идет о высоких технологиях. Mm-hmm. И то, как они воюют, вот это и показывает вот это отставание, что Украина способна на таком темпе создавать, и это, конечно, при помощи Европы, производство дронов, производство современного вооружения, они все еще зависят от севернокорейских солдат. Но это показывает, это уровень развития, и нету там технологии того уровня, которые нужны, чтобы быть современным государством, современной экономикой.
Так, Филипп, еще один вопрос тебе, но я не совсем его понимаю, читаю как есть. Значит, служил ли ты в армии, и не кажется ли ему, что очень удобно держать под контролем на территории Курска хорошо обученную армию, которая не мешает захватывать Украину? Ну, то есть это, наверное, имеется в виду, почему украинцы не отвоевывают свои территории, а находятся в Курской области, если я правильно поняла нашего слушателя.
Я сам в Земесерд, это первый ответ, уже 11-й год. Какое-то обучение военное у меня есть, но насчет Курска, я думаю, что тут это мудрость военная у Украины. Тебе надо бить туда, где послабее. Mm-hmm. И Россия, видно, четко видно, что они даже вообще не ожидали, что им дадут поддых, как сказать. Mm-hmm. Пойдут на ихнюю территорию, они же ведь и там распинались, а Медведев там обещал атомную бомбу кинуть, еще чего. Зашли, завоевали, остановились, держат территории, и что дальше?
А ничего. Ну, это будет предмет торга, понятно.
Посмотрите, и
если
нет.
Будут переговоры,
посмотрите, какое отношение к курчанам в России. И ни помощь не получают, к ним как к внутренним мигрантам относятся, беженцев с этих территорий. И это просто показывает неспособность и неготовность вообще заниматься своими же проблемами, своими людьми.
Ну,
и
тогда...
вот строят они-то строят, а где же эти люди вот с Курска, которые из этих территорий побежали, они-то остаются ни с чем. А строить на показуху, это, знаете, старая история.
Ну,
в Афганистане, кстати, Советский Союз тоже строил. Очень строил 10 лет, но кончилось это плохо.
Ну да. Ну, смотрите, еще один такой момент, который мы обязательно должны поговорить вот по итогам этой недели, это вопрос вообще о силах, которые Макрон называет силы сдерживания, потому что, наверное, миротворческие не совсем верное название, силы сдерживания. То есть Трамп категорически заявил, что американских солдат в Украине не будет, пусть, так сказать, европейцы присматривают, но и тоже мы слышали вот, вопрос на пресс-конференции, а смирится ли с этим Путин, и вроде как Трамп сказал, да, смирится, но Трамп вообще любит сначала сказать, что договоренность есть, потом оказывается, что нет, уже Лавров заявил, что, конечно, войска НАТО или войска стран НАТО он там видеть не хочет. Вот. Что будет вот с этими сдерживающими силами? Кто там будет? Реален ли, по-вашему, турецкий сценарий? Еще одна интересная страница на этой неделе, когда Эрдоган принимал на прошлой неделе у себя Зеленского и намекнул на это. Сегодня Турция говорит, вообще, нас возьмите опять в Евросоюз, мы вам нужны больше, чем вы нам. И они заявили, что они готовы быть миротворцами в Украине. Может, такой сценарий?
Но, исконно турецкие земли.
Кстати, сказать,
Крым, исконно земли турков.
Извините, это не, он был вассалом. Страна, Крым, да, крымские крымские татары были вассалами Турции, они были.
Исконно турецкие земли. Это как посмотреть, знаете, как исторически, да, кто да, кому вассал. Ну, вот это как Россия была вассалом Золотой Орды.
Вот именно. Не, я напомню, что это, во-первых, это Турция, это страна натовская. Хоть она ведет себя иногда очень интересно, скажем так, но и Америка сейчас очень неординарна. Себя ведет как натовская страна. Но я думаю, что там, ну, если посмотреть по там сводкам, кто чего как цитировал, все-таки рассматривается еще вариант, ведь в Ирак ведь тоже это не натовская операция была, это была операция Америки и тех стран, которые ее поддерживают, в том числе, кстати, и Латвия в то время, поскольку мы очень хотели в НАТО попасть, это была наша цена в это время. Ну, в смысле, Франция, Бельгия, Германия, была очень большой оппозиция, из-за этого это не было натовской операции. То есть сейчас, я думаю, набирается ну, какой-то список тех стран, которые могли бы быть, да, со своим статусом как член НАТО, но не как натовская операция туда, в Украину, поехать. То есть это будет какой-то список стран, которые готовы туда, ну, там, ехать. И, кстати, в этот список войдут тоже и страны, которые не будут натовскими странами. Я думаю, и Япония, и Северная, Южная, конечно, Южная Корея и другие тоже захочет, ну, просто показать свою... Ну, что у них миротворческие обязанности мирового сообщества. Ну, то есть это ну, поднимается вопрос довольно высоко из-за этого.
Ну, то есть вам кажется, что будут эти силы сдерживания? Это реальный сценарий. Ну,
против уже, России.
А уже с какими паспортами посмотрим, да?
Ну, это такой сложный вопрос, я думаю, потому что это очень зависит от того, какая будет ситуация. Конечно, такого рода войска требуют и другого уровня, ну, как бы оборону, чтобы там по им просто не начали стрелять. Мы понимаем, что Россия без комплексов стреляет, куда они хотят. И это все понимают, потому очень осторожно. Так просто...
Ну да, сначала должны быть... И поэтому нужно вот это слово США, да, вот нужно это слово США, которое все время просят.
Скажу, что США, но любые, и США тоже, они все зависят от этой ситуации. Если ты приводишь войска, и по им сразу палят и говорят, ну, мы там воюем, что вы тут приехали, мы стреляем, куда мы считаем правильным, потому что там война, там происходит война, и там нельзя ожидать,
нет, что нет, привезут французов. Нет, тут я говорю, нет, тут ну французы сказали, что я говорю, да, они даже против слова миротворцы, Макрон сказал, мы будем силами сдерживания, то есть когда начнется мирный процесс, тогда да, мы туда, скорее как гаранты.
Должна появиться война, чтобы что-то такое происходило.
Да, ну и философский вопрос, знать бы, когда в результате конфликта интересов вдруг станет врагом. Ну, я не знаю, что имел это в виду наш слушатель, но нам довольно часто, вот с приходом Трампа в Белый дом, нам довольно часто пишут такие фразы, типа, ну вот теперь придется переобуться и так далее, и так далее. Вот я как-то категорически против таких утверждений, потому что, на мой взгляд, наоборот, то, что происходит вот сегодня ну, в мире, по крайней мере, вот в этом, назовем его, атлантическом пространстве, как раз показывает, что, в общем, Европа особо не спешит переобуваться. То есть посмотреть на даже вот этот визит Макрона, визит Стармера. Да, понятно, что они поехали на поклон к Трампу. В этом есть элемент, ну, такой немножко, как сказать, доминирования, да, Америки. Но, тем не менее, они приезжают, и они довольно четко говорят о своих интересах. Они противостоят, в общем-то, натиску Трампу. И я скажу честно, я, в общем, Макрону просто ставила бы пятерку за этот визит.
А давайте напомним тебе...
То есть я хочу что сказать, что европейская политика как раз сейчас формируется более по по-моему, активно, чем она даже была раньше.
То есть, Трамп, на самом деле, нам помогает то, что мы за 20 лет собирались, никак не смогли формировать свою внешнюю политику на уровне Евросоюза. Очень хорошо, спасибо Дональду Трампу. И, кстати, я думаю, в Европе все себя напоминают сейчас, что это же только 4 года. То есть он уже никогда в жизни не будет...
Ну, во-первых, это не сказано.
Я понимаю, что за... Да-да-да-да, многие процессы нас будоражат.
И говорят, далее. Кстати, что Венс может быть, или кто-то из вот его этой ближайшего окружения может
быть. Я так и понимаю, но давайте напомним, что и очень много сейчас оппозиции, ну, становится уже, ну, оглашивает свое недоразумение со стороны его же партии. То есть, что
то есть ты имеешь в виду падение рейтинга, например,
да? Не только рейтинга, но и там сами республиканцы уже начинают как бы, ну, подожди, ты уже слишком переборщил, говоря, что Украина сама виновата, да, в войне с Россией и так далее. Ну, то есть, я не думаю, что, ну, Европа понимает, что он очень специфический, но что демократия, она за того и хороша, что он уже никогда после этих 4 лет, ну, если все еще...
Не будет изменения Конституции, да.
Не может быть остаться президентом. То есть, конечно, он какие-то новые процессы, ну, застартует, там очень много, ну, после него еще будут таких не очень демократических выпадков, скажем, разных организаций и так далее. Но я думаю, Европа просто, ну, держит себя в руках и понимает, что это... пройдет.
Я думаю, отчасти то, что на что намекают наши слушатели, вообще, кстати, ну, русскоязычные люди, с которыми я разговаривала вот тоже как-то на этой неделе, конечно, говорят о том, что если Америка поладит с Россией, договорится и, как бы сказать, начнется вот это сближение, и даже оно пойдет вперед, то, мол, и Европа будет более терпима к России относиться.
Не будет сближения. Я думаю, что сближения не будет. То, что вот Трамп хочет, это он хочет себе, чтобы Россия была вассалом. А Россия уже вассал Китая. Там уже ясно.
Да, ну ты говорил об этом. Ну, нам настойчиво посылают вопросы, но был у меня уже несколько дней назад вопрос о речи в Европарламенте Джеффри Сакса. Я понимаю, почему слушатели задают этот вопрос, потому что действительно в Ютьюбе, в русскоязычном сегменте эта речь цитируется широко, с громкими, например, этими заголовками, там пора кончать русофобию и так далее, и так далее. Но вот, честно говоря, когда я вижу обложку видео, на которой написано «Речь, которая шокировала мир», но я уже немножко смеюсь, потому что мир не так легко шокировать, на самом деле. Вот. И вот, значит, эта речь говорит, что, да, вот пишет наш слушатель, эта речь показывает, что наш взгляд на ситуацию в Украине может быть ошибочным, как и на ситуацию в мире в целом. Почему-то и в Латвии как будто эту речь не замечают, вспомнили только русофобию. Но там и о политике Демократической партии США, об их, по сути, преступлениях. Ну и вот как бы, что ж по поводу этой речи? Ну, я послушала этот кусочек небольшой, правда, не всю речь. Вот, ну, то, что Джеффри Сакс, это бывший советник Ельцина, по-моему, он себе в заслугу ставит обязанности советника эстонского правительства как, в момент введения национальной валюты. Он говорит о том, что пора бы как бы договариваться и начинать не только с договоренности с Россией, но договоренности между местными сообществами и теми русскими, которые есть в Прибалтике. Да, этот фрагмент есть, его вот как бы цитируют. Вот, но насколько вот вообще мы, ну, вес Джеффри Сакса как общественного деятеля или политолога, я не знаю, экономист, он был интересный, кстати сказать, он был, мне кажется, проводником и политики Соросов на постсоветских странах очень активный. Ну вот, есть ли у вас какое-то мнение по этому поводу?
Ну, я думаю, что мы мало чего делали за это военное время на уровне интеграции. Ну, мы только хотели, извините, из эфира удалить Латвийс радио 4. Ну, в смысле, чего мы делали? Мы нагнетали. Но реальной такой интеграционной политики, кстати, у нас был период, когда нынешний министр культуры должна была делать, ну, такую подводку, что именно было сделано.
Отчет, да. Отчет. Ну, госконтроль же посмотрел, да, что было сделано.
И там не было даже амбиций и не национального, ну, национального объединения, как ну,
национального объединения.
Да, национального союза, и даже и не прогрессивных, когда они уже стали у власти, чего-то пересматривать в этом старинном, довоенном, ну, мышлении про интеграцию. То есть это, я не согласен, что мы должны из-за Джеффри Сакса это делать, мы должны из-за себя делать. Интеграция у нас, скажем так, вопрос, которого мы как-то не решаем. Слон тут имеется, но мы его стараемся не замечать. То есть я думаю, это...
Ну, все-таки тоже не секрет, что неиспользованные возможности интеграции все-таки связаны с войной в Украине. Я думаю, конечно, что война, конечно, очень...
Конечно, но открыто про это говорить и напоминать те демократические и наши государственные ценности, это было бы здорово, чтобы распространять, ну, скажем, демократическую идею и для людей, которым все еще доступны все возможные каналы, которым, ну, моют мозги, скажем так, людям. И они, конечно, могут доверять, кому они хотят. Это демократическая страна, но все-таки мы не очень, скажем, глаголим, да, как говорят на русском языке, напоминаем, ну, нормальные демократические ценности. Единственное, Латвия с Радио 4, спасибо, что вы все еще боретесь за свою жизнь.
Филипп, ты как-то загрустил. При слове интеграция тебя охватывает печаль?
Не, меня охватывает печаль, потому что интеграция — это всегда был бизнес. Я думаю, что мы просто не сделали целый ряд за 30 лет.
Вот бизнесом, по-моему, это совсем не было. Если, может быть, бы был, была бы бизнес-модель интеграции, она бы работала.
Ну, как бизнес — это такой в скобках, то есть сфинтить деньги, по-простому сказать. Я думаю, не было сделано целый ряд домашних работ, это то же самое интенсивное обучение латышского языка, это не было. Приход образования на латышский язык, это затянули просто бесконечно. Ну и третье, это самое страшное, то, что я считаю, было, что это была травля и раскол общества Латвии при помощи российских
извне.
СМИ.
Mm. Да.
Извне. Это просто происходила грубая травля людей одного против другого. И мы видим, что российский интерес был стравить, и чтобы здесь чем хуже, тем лучше. А наш интерес все-таки тем лучше, чем лучше. Mm.
Ну, наше время стремительно подходит к концу. Вам рекомендуют посмотреть речь. Может быть, вам будет интересно. Да. Значит, задают нам вопрос, является ли Латвия чьим-то вассалом? Я считаю, что Латвия является полноправным членом Европейского Союза.
Но мы и сами это выбирали.
И мы сами это выбираем и продолжаем
выбирать.
И зная
нашу историю, я думаю, это выбор ну, самый реалистический из этого, что происходит в мире. И, кстати, у нас не было такой возможности, как, например, Швеции и Финляндии, которые решили стать членами Евросоюза из-за экономики, но все-таки остаться нейтральными. Видите, как...
И они изменили свою
политику. Могли бы мы за эти пять минут, как это сделали Финляндия и Швеция, или Швейцария?
Швеция,
да, Не-не-не, у меня путается Швеция и Швейцария всегда на русском языке. Ну, в смысле, что эти страны, которые смогли это сделать, и мы просто... Да, мы являемся вассалами в том в смысле... Да, хорошо, назовем так. Ну и что?
Ну что ж, следим, в общем, за событиями в Вашингтоне. Очень интересно, что еще скажет Трамп, потому что его перлы разлетаются, как горячие пирожки. Да. Вот уж у журналистов благодатное время цитировать Трампа. Да. Привет тому человеку, который подписался этим именем, но, может быть, вы сможете когда-нибудь выступать и под своим именем. Mm-hmm. Мы будем рады услышать ваше настоящее имя. Спасибо большое моим гостям, Филиппу Раевскому, Ансису Богустову, оператору прямого эфира Яны Дреймане. И на этих выходных нас ждет большое-большое событие. Это вручение премии «Оскаров». Мы все надеемся, что наш серо-черный котик из анимационного фильма «Страумы» получит, принесет Латвии нашу первую золотую статуэтку. Всего доброго и до следующих встреч.
Открытый разговор.
Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.